Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню радиослушателям, которые, может быть, первый раз подключились к программе, что мы ведем разговор о наших повседневных практиках, то, что мы часто называем бытом, повседневности. И при этом хотим показать, что на самом деле это важнейшая часть культуры в целом. И сегодня мы поговорим о такой важной теме, которая, может быть, не совсем сразу ассоциируется с повседневностью, хотя мы понимаем, что мифология, которая живет в обществе, является частью нашей каждодневной жизни. Однако из большого количества мифологии, предубеждений, стереотипов потом складывается и, я бы сказала, способ жизни более высоких этажей, и политические решения, и масса-масса каких-то других, и даже, наверное, влияет на искусство. В общем, мы поговорим сегодня о такой болезненной теме, как мифы о России в Европе и мифы о Европе в России. В общем, тема, конечно, необъятная, вряд ли нам удастся все обговорить, но мне кажется, эту тему стоит поднять в аспекте, что когда зарождается какой-то тип мифа и представления о стране, которые потом очень долго остаются в коллективном сознании и постоянно воспроизводятся, особенно в периоды кризисов, когда неожиданно вдруг все это поднимается, и страны начинают характеризовать друг друга, вот исходя из таких укоренившихся представлений и стереотипов о другой стране. И сегодня нашими гостями в этом сложном, интересном разговоре будут Вера Мильчина, историк русско-французских культурных связей, переводчик с французского языка. Здравствуйте, вы неоднократно у нас бываете. Очень рада видеть снова.
С удовольствием возвращаюсь.
Да. И Дмитрий Споров, историк, редактор серии «Что такое Россия» и основатель интернет-портала «Живая история». Устная история, простите. Да, и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но уже традиционно мы, собственно говоря, в наших разговорах, отталкиваясь от какой-то книги, недавно вышедшей. И в данном случае мы, наверное, будем немножко обсуждать книгу историка Александра Филюшкина «Первое противостояние России и Европы. Ливонская война Ивана Грозного». Ну, в общем, казалось бы, что это такое далекое прошлое, какая-то там Ливонская война, никому вроде бы как неизвестно. Но вот на самом деле выясняется, что это давнее событие, которое, наверное, может, и вообще как-то люди не вспоминают. Про Опричнину помнят, про какие-то еще деяния славные или бесславные Ивана Грозного помнят, а что такое Ливонская война и почему она так важна для нашего разговора? Ну, думаю, вот как-то мы это обсудим. Я хотела, может быть, начать, разговор с Дмитрия Спорова, который редактор серии «Что такое Россия», и именно в этой серии вышла книжка Филюшкина. А почему, названа она как «Первое противостояние России и Европы»? Собственно говоря, вот чем важна Ливонская война с точки зрения автора?
Ну, автор совершенно замечательно показывает череду стычек конца XVI века между уже сформировавшимся государством российским, потому что все-таки времена предшествующие и стычки, которые происходили раньше, они могут быть названы как более мелкие и локальные, с чередой государств и государственных образований Европы. Это умирающий Ливонский орден, Швеция и так далее, немецкие рыцари. И вся эта история показана автором как, в какой-то степени столкновение двух культур, которые мало друг о друге представляли. И те мифы, те представления друг о друге, которые были заложены в период этих Ливонских войн, естественно, враждебные, они сохранились, и они сохраняются до сих пор. И вот этот аспект, он, конечно, очень важен в нашем понимание этого сюжета. И, в общем, он, поэтому он остается актуальным. Вот это, мне кажется, важнейший фактор, важнейший смысл этой книжки. Надо сказать, что она здорово написана, потому что, несмотря на то, что история древняя и очень сложная для популярного изложения, это бесконечное описание военных столкновений, в которых легко запутаться, но ты не запутываешься, потому что, в общем, автору удается стройно и легко донести до нас и основную содержательную часть повествования и дать некоторые мысли для дальнейшего какого-то самостоятельного освоения материала. Вот, поэтому я книжку эту очень люблю и всячески рекомендую, считаю ее для вот заданного вами вопроса, для понимания вот этого границ понимания и выстраивания образа другого очень важной. И по этой книжке, и по многим другим сюжетам мы видим, насколько, на самом деле, мало представляли и понимали Россию иностранцев. Что такое в этой большой стране существует, какая она из себя, самые необычные, самые невообразимые представления бытовали и бытовают, и бытуют до сих пор. И, наверное, самое время расцвета вот этого контакта России и Европы, это, не знаю, там, переписка Екатерины с Вольтером просвещенческая, которая объединяла страны значительно больше, чем войны, конечно, и все остальное.
Да, Вера, мы обязательно перейдем. В данном случае французские энциклопедисты больше всего, по-моему, сделали, не считая немецких просветителей, вот выстраивание окончательного представления о России специфической. Но я хотела просто немножко про Ливонскую войну. Она ведь длилась очень много лет, с 1558 до 1583.
Почти 30-летняя война.
Почти 30-летняя война. И, так сказать, занимающая большую часть царствования Ивана Грозного. И причем замечательно, Крыса только у Филюшкина поняла, никогда в голову не приходило, что на самом деле из 51 год царствовал Иван Грозный, набедокурив, и только 3 года было мирных. То есть он все время воевал с кем-нибудь. То есть вот с перерывами эта Ливонская война длилась вот почти 30 лет и совершенно разорила страну. Мы еще к этому вернемся. И как бы то, что пытается показать автор книги, очень важно, что это был вот такой почти первый настоящий такой ранний модерный конфликт, когда складывается современное государство постепенно, так сказать, вот такие раннего нового времени. И это такой первый конфликт вокруг Балтики, который, собственно говоря, вот и получается, почему эти мифологии так складываются. И просто повторю, что там столкнулись, ну, по-моему, все, да, вся Северная Европа и Восточная, значит, Россия и Ливония, которая потом исчезла, ее разделили, Швеция, Польша, Великое княжество Литовское, которое потом слилось в результате с Польшей и получилась Речь Посполитная, Священная Римская империя и Пруссия. То есть, на самом деле, в каком-то смысле, это была почти мировая война по тем меркам. И, в общем, очень разорительная и печальная для России. Но вот тут вот эта система столкновения, да, вот европейских стран с Россией, которая стала первый раз претендовать на какое-то лидерство в Европе, вот и породила эту систему стереотипов не очень лестных. Да, Вера.
Я по отношению к Ливонской войне только как благодарный читатель, но я могу сказать, что автор начинает замечательно с того, что не только были мифы в XVI веке, там, соответственно, ливонцев или там немцев, а русских, и наоборот, но историки до сих пор пользуются многими мифами, как то, во-первых, он говорит, что, собственно, так Ливонской войной мы это называем для простоты, потому что такая традиция. Этой войны не было, а была череда разных стычек. Во-вторых, все время принято писать, и до сих пор он пишет, что это была борьба за выход к Балтике. Ну, вот как вот потом Петр, значит, вышел к Балтике.
Вынужден был воевать 30 лет.
Да, вот, Иван Грозный хотел... А Филюшкин говорит, что 200 километров было этой Балтики, русского побережья.
Достаточно.
Абсолютно. Но никто и не думал там ничего строить, потому что это считалось... Это еще не было буржуазное государство, вот, которое заинтересовано в том, чтобы самому развивать вот, там, мореплавание, такое торговое. А есть, не знаю, там, Ганзейский орден, там, ну, другие народы северные. Вот они плавают, и в каком-то смысле это разделение труда, и даже вполне современно. Короче, И выход к Балтике — это тоже до какой-то степени миф. Ну, миф — такое сильное слово. Но, в общем, еще историкам нужно разбираться не только с мифами народов друг о друге, но и с своими собственными мифологическими представлениями об этой истории. И там это очень хорошо показано.
Да, и, кстати говоря, там же это разоблачение, что, в общем, вот это всегда предлог там, за что-то бороться, да. Но даже Иван Грозный так не ставил. И это еще как бы раннее модерное время, где выстраивающиеся империи государства, вот рождается эта фраза, что война — спорт королей. Потому что какой же ты правитель, ежели ты не воюешь? И в данном случае это какие-то амбиции немыслимые, ненужные, которые никакими экономическими интересами не подкрепляются. Собственно, война развязывается. Но, во-первых, все посягают на эту слабеющую Ливонию, где сидят немецкие рыцари, которые уже перестали воевать, они себя торгуют, живут в красоте и так далее. И, в общем, лакомый кусочек.
Потеряли бдительность,
да. Ну и целый ряд всяких каких-то аппетитов других государств, в общем, с такими же целями, довольно бессмысленными с нашей точки зрения. И вот, значит, затягивается 30-летняя война, чрезвычайно печальная для России.
Ну да, и Ливонию разорили, но и сами себя разорили.
И сами себя. Ну вот если поверить автору Веленушкину, что он-то как раз показывает и солидаризируется с рядом историков о том, что, собственно, это была причина разорения северо-запада России, и полное оскудение и все прочее, и пришлось вводить крепостное право, просто насильственно людей селить. Да, и даже он считает, что частичная опричнина появилась как способ мобилизации всех ресурсов для продолжения войны, что тоже, в общем, как-то довольно интересная, как мне кажется, концепция, имеющая под собой основание.
Ну да, идеологическое основание этой войны, которое тоже очень хорошо автором прослеживается, это действительно доказательство собственной значимости в лице перед другими монархами, императорами европейскими, которое для Ивана Грозного, Ивана IV, было чрезвычайно важным. Это, может быть, действительно главная цель этих стычек, этого противостояния. Несмотря на то, что борьба за ливонское наследство действительно важна и наверное, была неизбежна, потому что, это пограничные территории, и автор, в общем, про это тоже говорит. Но вот этот идеологический заряд и посыл, о нем надо помнить, он многое объясняет в дальнейшей судьбе государства, будь то опричнина и все другие беды, сопутствующие ей.
А вот, кстати, забегая немножко вперед, а Петр I, когда тоже бился за Балтику, это та же самая была идея? То есть, строго говоря, а действительно ли вот там век спустя, грубо говоря, нужно было выходить к морю, или, опять же, вполне достаточно было бы этих там 200 километров побережья?
Он все-таки не только вышел, но и построил.
Он
немножко продвинулся, так сказать, по этому пути.
Да, но я имею в виду, экономическая целесообразность была, думаю, что тоже не особенная. Или я ошибаюсь? Вот мне интересно, потому что Филюшкин как бы прямо об этом не говорит, но когда ты читаешь, то как-то на мысль наводится, что, собственно, целесообразность затяжной Северной войны, которая тоже, в общем, государство напрягло очень сильно.
Ну, по XIX веку я могу сказать, что все-таки тот факт, что были, когда уже появились корабли, на пару, что называется, пироскафы, то они все-таки приплывали в Кронштадт и потом в Петербург, и это очень сильно облегчало контакты с Европой не идеологические, может быть, тоже, а просто физические, потому что одно дело доехать, ведь железных дорог, железные дороги между Францией, например, и Россией, вот сообщение, с пересадками, в общем, так, чтобы из Парижа можно было доехать по железной дороге до Петербурга, это появилось где-то после 860 года. То есть вот эти, 25 лет после того, как появились железные дороги, почти три десятка лет, они до Петербурга напрямую не доходили. А на пароходе можно было сесть в Любеке, германском, и приплыть сначала в Кронштадт на большом корабле. Там пересаживались на малый, потому что большие морские корабли не доходили до Невы. И люди попадали в Петербург. То есть там окно в Европу или не окно в Европу, но оно было, в общем, дверью в Европу до какой-то степени. Я не такой специалист по эпохе Петра, и, так сказать, вот и у вас выходила книжка, где точки зрения разные, но он все-таки он использовал эту возможность. И я думаю, что у него-то была идея, у Петра все-таки сознательная, что нужны какие-то контакты. Ну, то есть, что нужно перенимать, короче говоря, техники и практики, чем он сам и занимался. Ну, мы же знаем,
да,
что...
Да, но вот, кстати говоря, Евгений Анисимов, книжка, да, которого прекрасная, про Петра Первого, он там как раз и описывает, что вот эта Северная война, она тоже оказалась по результату довольно двусмысленная. И у Петра была такая маниакальная идея, что вот, значит, торговые суда, это просто о торговле шла речь, да, а, значит, должны приходить в Петербург. Чем страшно, да, это был страшный удар по русскому купечеству, потому что Архангельск с давних времен был вот таким прекрасным портом, куда, собственно, приходило. А там описывает он много и подробно, и, видимо, совершенно правильно, что история приплытия в Петербург вообще была сопряжена с многими неудобствами и финансовыми потерями, и там, в общем, у нас была какая-то история. Архангельск был такое намоленное место, туда все такое. Так что непонятно.
Я скорее,
да,
о людях говорила, да, про, о туристах в кавычках, о путешественниках, чем о купцах. Для купцов, ну, вообще, все-таки Архангельск довольно подальше нужно как-то завернуть, так, ну, по карте.
Речь о том, что уже,
да,
все было.
Ну, уже все было. Я понимаю, да.
И то есть, как бы вся эта история, ну, мы понимаем, что мы имеем прекрасный город Петербург, разумеется, но вся история была, что, в общем, это по принципу все, что хорошее придавили, а, значит, построили то, что плохо функционировало с точки зрения какого-то, да, там, разумного интереса, я бы сказала, экономического. Поэтому это довольно вот любопытно, да.
Мне кажется, что вот тут как раз мы подошли к тому аспекту, о котором вы говорили в самом начале, что мы очень многое домысливаем, и когда мы даем какое-то логическое обоснование военным действиям, это не всегда предполагалось современниками. Ну, безусловным остается, наверное, в первую очередь, это торговые контакты и вот как раз технологии, которые абсолютно необходимо было, что в XVI веке, что в начале XVIII приобретать. И это, в общем, было у нас понятно и очевидно всем, потому что я думаю, что тоже, на самом деле, в книжке об этом есть, что для Ивана IV контакты с европейскими монархами, они, да, были статусными и важными, но они были, конечно, прагматическими, то есть, ну, это та необходимость, которая понималась и тогда, и Петром, конечно, поэтому Петровский прагматизм, он нам понятен, потому что мы про него больше знаем, но тогда в Ливонской войне он тоже присутствовал, безусловно.
Ну, а как, по-моему, кажется, противоречие. А какой, собственно, прагматизм, если бы выход и так был, и можно было договориться о торговых соглашениях, да, это же делали многие страны
сказать,
и тогда.
Вот я, вот
нет,
я,
вот именно, нет, понимаете, тут и есть вопрос, что логика была, но она совершенно не исходила из прагматики, скажем, реальных интересов страны. Это были амбиции, значит, вот, утвердить себя как величайшего монарха, но при этом мы понимаем, что дикое разорение, и, в общем, ничего не добились.
Наследника Августа.
Да, да, именно, да. И себя величал наследником Августа, то есть пытался вывести свою родословную из римских императоров, что тоже забавно.
Но у Ивана Грозного все желание контактов ограничилось вот этой безумной идеей жениться на английской королеве.
Да.
И он очень был фрустрирован, когда оказалось, что как-то она не горит желанием. Вот, за такого завидного жениха
там
выйти.
Там нюанс был, он был женат. Ну, с этим он легко бы разобрался, понятно, да.
Тут и у англичан, в общем, тоже Генрих с этим разбирался легко, VIII.
Ну да, да.
Так что тут, в общем, могут...
Это было не проблема, да.
Ни для того, ни для другого не помеха. Но это все-таки, так сказать, такое не очень перенимание практик ремесленных или каких-то технологических. Вот женить бы на английской королеве. Это скорее статусное мероприятие. Но я хотела, вот, если уже забежали вперед, и вот Митя упомянул про Вольтера с Екатериной, это ведь тоже все пронизано и пропитано мифологией, потому что была такая книжка, давно выпущенная в середине 20 века, французского исследователя, который придумал понятие «русский мираж». Значит, действительно, Вольтер переписывался с Екатериной, между прочим, исследователи 18 века французского обижаются и говорят, что да это был не мираж, они все понимали. А никто и не говорит, что они, то есть Вольтер, Дидро, они понимали, конечно. Но им, вообще, каждое представление, мне так кажется, каких-то людей одной национальности о другой национальности, о другой стране, оно сугубо прагматическое, и вообще в последнюю очередь интересует та страна, вот, о которой строятся эти представления. Интересуют всегда свои собственные дела. И французских просветителей интересовали свои собственные французские дела и то, что у них была абсолютная монархия. А Екатерине нужно было утвердить свою репутацию, ну вот ей льстило, значит, казаться просвещенной монархией, ну, до какой-то степени она на определенных этапах ей была. Значит, все это, и для этого, конечно, идея, что ты переписываешь с Вольтером, который, наверное, самый знаменитый во всей Европе в этот момент писатель, и что ты вроде с ним на равных обсуждаешь какие-то, значит, материи, это страшно лестно. И Дидро тоже. Значит, вот она как бы ровня философам. А философы, значит, им приятно было противопоставить своей абсолютной Франции, абсолютной монархии, вот просвещенную монархию в России. До какой степени это все было построено, так сказать, на песке, и вот действительно миражное такое колеблющееся. И прекрасно Вольтер, когда писал свои там и анекдоты о Петре, и историю России, ему присылали. Причем эти мифы всегда творятся еще и в соавторстве, потому что он не сам придумывает. Ему,
он,
значит,
же написал,
ему из
России... Он же написал книгу о Петре, да?
Да, вот я и говорю. Но ему из России, в общем, присылали...
То, что нужно.
Материалы, да, помогали. Вот. И... Конечно, а Дидро приезжал сюда и, в общем, не очень одобрил то, что он увидел. То есть тут еще это хорошо мифы строить, сидя во Франции. Это я потом хорошо знаю по XIX веку по Кюстину, который приехал со своими тоже абсолютно, да, мифологизированными представлениями. И у него хватило ума. Но тут еще нужно иметь мужество перед самим собой, чтобы отказаться от своих же предвзятых представлений. Но, с другой стороны, наша действительность, она столь сильно ударяла по всем органам осязания, обоняния и зрения, что, в общем, тут этот процесс отказа от мифов облегчался. Вот. Ну и Дидро, когда приехал, он тоже не очень обрадовался тому, что он увидел. И поэтому он, собственно, никаких таких, в отличие от Вольтера, произведений-то не создал уж очень больших о России. То есть он думал что-то предложить. И еще так была все время, и в XIX веке, такая идея, что вот эта далекая Россия, она такой плацдарм для, ну, как бы, социальных экспериментов.
Да. Что такая здесь... табула раза, да, чистая доска, на которой можно экспериментировать.
Да, и что здесь, да, к хорошему экспериментировать, здесь можно что-то такое. Ведь мы знаем, что утописты были там Сен-Симон и Фурье в XIX веке, но само по себе утопическое мышление не в XIX веке родилось. И вот такие утопии по переустройству российской жизни, потому что они плохо знали эту жизнь, поэтому казалось, что здесь легче будет что-то все поменять. А потом оказывалось, что поменять, наоборот, в силу, ну, каких-то, так сказать, вековых традиций, еще гораздо труднее.
Ну, просто я бы сказала, что к концу XVII века вот складываются такие предромантические идеи, и Гердер первый, да, собственно, начал разговор о России, что, с одной стороны, это такая варварская страна, но, с другой, как любая варварская страна, вот это, значит, яркость чувств, что действительно это вот такая табула раза, где вообще вот из этого может получиться что-то настоящее, а прогнившая декадентская, ну, мы сейчас говорим, современная Европа, которая погрязла в Лени, вот, значит, из нее ничего не выйдет, а на Россию можно положиться. И это начало фуциркулировать как один из мифов.
Идея очень живая, она в каких-то, так сказать, трансформированные...
Мне кажется, это главный миф России последних столетий.
Конечно, да.
Собственно, каждое время, не знаю, будь то перестройка, будь то сталинские 30-е годы, как относились к Советскому Союзу. Боже мой, что там происходит? Никто не знал, но что происходит что-то великое, все были уверены. Поэтому, да, вот это вот как раз, мне кажется, мы поймали главный миф, который...
Да, но мне интересно, что если, например, Дидро, приехав в Екатерининскую Россию, как-то подозачаровался, то, например, если мы возьмем там 30-е годы, когда западные интеллектуалы приезжают в Советскую Россию, большинство из них удивительным образом, видимо, под влиянием собственных идей, как-то продолжало восхвалять, как бы, ситуацию, упорно не видели, не желая видеть очень многие, прям, скажем, довольно очевидные вещи.
Ну, я заступлю, все-таки не все. Там Андрей Жид приехал, да. Они приезжали действительно с иллюзиями. Ну, в общем, если... Ну и что тут осложняется дело тем, что когда уже в Германии появился нацизм, то, например, Фейхтвангер, я думаю, что он тоже многое понял. Хотя вообще тут принимающая сторона в 30-е годы делала все, чтобы люди ничего не поняли. И также, собственно говоря, и приезжали какие-нибудь... Вот в книжке Елены Бальзамо, которая вышла в вашем издательстве, там замечательно рассказано, это уже по воспоминаниям ее собственным, как в 70-е годы, в конце, приезжали шведские коммунисты, их здесь принимали так, и кормили, и селили... Они, конечно, были уверены, что здесь уже давно наступил коммунизм. Он и наступил вот в отдельно взятой гостинице, куда поселили шведских коммунистов. Они очень удивлялись, что вам еще надо-то, какого рожна, чем вы недовольны. Вот, так что этот мираж искусно строили здешние принимающие.
В книжке, Гриша Брускина, прекрасного художника современного, у него есть такая книга «Прошедшее время несовершенного вида», где он как бы вспоминает какие-то интересные куски свое детство и, так сказать, творческих моментов. Я вам рассказываю, что в 70-х годах, значит, вот такая была разрядка международной напряженности, Брежнев подписал там конвенции всякие и так далее. И иногда стали вот действительно приезжать иностранцы. Вот. И, соответственно, он описывает совершенно замечательный эпизод с французским коммунистом, который приехал и восхитился. Но вот поскольку нам надо уйти на перерыв, я самое интересное расскажу как раз... Я расскажу как раз после перерыва, что он увидел, как он интерпретировал некоторые вещи, на которые он обратил внимание.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем наш разговор о мифологии, которая складывается в каждой стране, а именно мы говорим о мифологии, мифы о России в Европе и мифы о Европе в России. И мы беседуем об этом важной теме с нашими гостями. Напомню, что у нас в гостях Вера Мельчина, историк русско-французских культурных связей, переводчик с французского языка, и Дмитрий Споров, историк, редактор серии «Что такое Россия» и создатель интернет-портала «Устная история». И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. И просто напомню, что мы эту тему мифологии, которая складывается в разных странах друг о друге, ведем на основе, так сказать, обсуждения книги историка Александра Филюшкина «Первое противостояние России и Европы. Ливонская война Ивана Грозного». Мы немножко отошли от Ивана Грозного далеко, да, но я начала перед самым перерывом говорить вот об мифах, когда в 70-е годы приезжают французские коммунисты, и один из них радостно прибегает, значит, богемная компания художников все это выпивает на кухне, как положено в советское время. Он прибегает и говорит: вы говорите, что невозможны забастовки в вашей стране, а вот я только что и видел, что идет забастовка, ночью люди сидят у костра, никуда не расходятся, забастовки. И автор пишет, Гриша Брускин, автор говорит, это люди сидели, переписывались в очередь за коврами ночью. Вот. И вот вам, пожалуйста, по-моему, блистательное представление, как складываются вот мифологические картинки. Вот.
Ну да, это очень...
Ну, знаете, я могу рассказать еще такой совсем свежий, это же вот, отчасти аналогичный, хотя там без политики. Мой коллега прекрасный, вот, с которым мы французское издание «Кюстин» делали, он интересуется, ну, он не знает русского языка, но он интересуется, он много знает очень, там, и русских писателей, и читает в переводах, и вдруг он мне говорит... Пишет, вернее, что как у вас в метро много, ну, я не помню, как он это обозначил, ну, в общем, проституток. Я думаю, ну, я, как всегда, ничего не замечаю, но я как-то не видела. А я его спрашиваю, а как вы их определили? Он говорит, ну, как, ну, стоит очень много хорошо одетых женщин и чего-то ждут. Ну, в Париже не встречаются в метро. А у нас встречаются, ну, потому что климат другой. В Париже можно повстречаться на улице или там в кафе, а у нас как-то сейчас можно встречаться в кафе, но, в общем, привыкли, и люди там более пожилого возраста, ну, назначили свидание там в тупике на какой-то станции, да? И вот эти бедные женщины, и я, наверное, побывала тоже в этой роли. Но я очень смеялся и подумал, что это вот живое, так сказать, живое мифотворчество. Но, а может, он кому-то и рассказывал, приехавший.
Да, но это то, что называется, вот то, что называется культурное взаимопонимание.
Да,
да. Потому что мы прекрасно понимаем, что когда приезжаете в другую страну, вы по одежде поначалу не можете определить ни социальный статус, ни профессию, так сказать, ни род деятельности людей, потому что немножко другие установки. И эти представления, скажем, о российских женщинах, да, что все кругом проститутки, ошибочно связаны с тем, что в России, например, принято слишком хорошо одеваться с точки зрения многих европейских стран. А это воспринимается как... А мы ничего не знали, просто мы любим красоту. Не более того.
И она нам так дорого доставалась в советское время.
Именно, да. И в этом смысле вот мифология плодятся просто вот на ровном месте. Но если мы все-таки немножко вернемся, опять немножко в историю, я хотела, Вера, вот спросить, и в данном случае имейте, я думаю, как-то присоединиться... Вот все-таки история одной из самых известных книг, это все-таки книга Кюстина «Россия», которая мало того, что была запрещена в императорской России, смешным образом она была практически недоступна и в советское время. Прочитать ее можно было в библиотеке в спецхране.
Или ксерокопии.
Или ксерокопии.
Сама, правда, не видела, но говорят, что распространялись ксерокопии как сам издата.
То есть и перевод-то, по-моему, был чуть ли не в 19 веке, да?
Да, перевода никакого не было. Перевод, значит так, перевода никакого не было вообще. В 910 году вышла такая книжонка, вот, ну, буквально... Кюстин — это два тома вот, по-французски, ну, такого свободной печати, четыре тома было, вот первое издание, по 400 страниц. Ну, если набор ужать, то это два тома. Значит, вышла сначала книжечка в 90 страниц, допустим. Это просто это пересказ. А потом в 930 году вышла, вообще спасибо, что люди это сделали, но это тоже не Кюстин, это такой дайджест, как бы с сокращениями. То есть это, что называется, дает представление. Вот. А полный перевод, ну, это не то, что, значит, себя и коллег хвалю, но вот мы с коллегами это выпустили впервые. Полный Кюстин по-русски появился в 1996 году. До этого вот распространялось в ксерокопиях вот это самое издательство «Политкоторжан», перевод вот этот, который однотомник.
До революции.
Нет, однотомник. До революции вообще не. До революции тем, кому это было интересно, вообще все читали по-французски. Вот. И за книгой... потом еще в журнале «Русская сторона» были отрывки вот в конце 19 века, но это тоже... Это примерно покрывает, по-моему, первые 10 писем. Книга состоит из 36 писем, письма как главы. Вот. То, что в «Русской стране», это покрывает очень небольшой объем. То есть и представление о книге тоже были мифологизированы, что был какой-то маркиз, и он что-то такое написал про Россию. Такое, какое-то такое, да, скандальное, вот, что нужно срочно это читать. А, между прочим, почему я говорил, что решают все свои проблемы. Кюстин, когда поехал в Россию в 839 году, и книга вышла в 843, но книга называется «Россия в 839 году». Он решал несколько своих проблем. Во-первых, был такой другой замечательный мыслитель и писатель Алексис де Токвиль, который в 835 году выпустил книжку об Америке. Это чрезвычайно знаменитое произведение, вот, в котором я не согласна с теми, кто считает, что он восхвалил американский вот, республиканский режим. Нет, Токвиль вообще был монархист, хотя такой просвещенный монархист, и он скорее... боялся вот этого, так сказать, нахлынувшей демократии. Но он понимал при этом, что это будущее мира. Он описал это. Он съездил в Америку, действительно все посмотрел, описал. И это была страшно знаменитая...
А Кюстин — это, грубо говоря, наш ответ Чемберлену.
Да. Россия и Америка — две молодые страны, далекие, поэтому малоизвестные.
И очень мифологизированные.
Из-за дальности, из-за то, что я говорила про неудобство сообщения. То есть пароходы уже ходили, но это действительно тоже не так просто доплыть до России и что-то здесь увидеть. Язык не тот, как...
До Америки тоже не близко.
До Америки еще тяжелее. Значит, Токвиль выпустил эту книгу об Америке, которая про демократию. Кюстин, который был гораздо больше монархист, и тут еще нужно понимать, что у него были свои личные причины очень не любить всякие революции, такие якобинского плана, потому что у него дедушку и отца, при том аристократов, которые перешли на сторону революции, но их благополучно казнили. Да, мать его просидела почти год в тюрьме и каким-то чудом спаслась тоже.
Да, кстати, в книжке это описывается.
Да, он все это... Вот эти, между прочим, французы даже, полное издание было вот до того, как вот мое вышло с вот этим вышеупомянутым французом, У них было несколько изданий, но до определенного момента полного переиздания не было, потому что они, например, выпускали вот эти главы первые про отца, про деда, ну, как будто это несущественно. А это очень существенно, это показывает, какой человек приехал смотреть на Россию. Значит, человек, который очень не любит всякие демократические движения, и человек, но при этом человек, который страшно чувствителен к всякому насилию, потому да, что этом... он в трехлетнем возрасте, у него осталась память там, о казнях. Вот.
Но потом, если я правильно помню, что он не очень уважал короля французского, совсем. Которого считал, что он нелегитимный. То есть, да, там,
совсем не уважал, да,
да. И в этом смысле он ехал в Россию, если я правильно помню. Вот прекрасно, что есть легитимный царь, что, значит, да. там, да, престол наследия сохраняется и передается, а это, значит, выскочка там из какого-то бокового да. рода и так далее.
Царь, да. который заботится о своих подданных, как отец о детях. Да. Это все он усвоил из французских определенного толка газет и брошюр, которые, так же, как Екатерина с теми философами, вот с Вольтером и Дидро. А здесь были другие люди, которые тоже совместно с русскими агентами насаждали миф о том, как в России все прекрасно, и как тут полная симфония и единодушие государя, помещиков и крестьян. И с этими представлениями он приехал, по-видимому, думая, что... А он еще очень замечательно умел писать такие... Ну, вот то, что сейчас бы назвали нон-фикшн. У него была книжка уже об Испании, большая и интересная. Вот. И, видимо, он думал, то есть невидимо, а как бы известно, что он думал описать эту Россию, вот ту, которая даже ему не то, что пригрезилось, а ту, про которую он читал во Франции. И он был прекрасно принят при дворе, потому что, ну, там его близкий друг был братом подруги императрицы. И почему император Николай I был так страшно оскорблен потом, когда вышла книга?
Да, вроде бы он нарушил законы гостеприимства.
Его принимали-то как родного, а ну, потом
правильно.
Уже...
Кормили, поили, а он, гад, пошел и написал не то.
А несчастный Бальзак, который приехал через там, 3 месяца после выхода этой книги, от него вообще сразились как от чумного. Да, в общем, ником ни при каком дворе, а он бы тоже был не прочь. Никто его даже и не думал принимать.
Вот нечего пригревать змею на груди.
Вот.
Я просто, да, Митя...
Я про Кристину много могу говорить, так что лучше.
Митя, нет, про Кюстина я себе не буду, да.
Да, нет, ну просто на самом деле я думаю, что вы читали все равно Кюстина и так далее. Но вот интересно все-таки, да, мы вот все время говорим вот представление в Европе о России, которое настолько мифологизировано, когда встречается с реальностью, которая может даже не очень симпатична. Но потом не происходит ли демонизация? То есть я сейчас не очень бы хотела встать в позу как бы заштатных пропагандистов российских, которые говорят, что очернение. Но, строго говоря, мы понимаем прекрасно, значит, беды нашего Отечества и без этого. Но тем не менее, что потом невероятное разочарование связано с тем, что это совсем не согласуется с мифом. Uh-huh. Это несколько реальность другая. И дальше, да, вот все равно в рамках этого мифа да, начинается вот такое безумие, что а вот все не так.
Можно я еще два слова скажу по поводу Кюстина? Дело в том, что я не сразу это поняла, а потом даже удивлялась, как я сразу этого не поняла. Его еще ужасно разочаровало то, что он думал, Россия далеко, это как бы такая то ли восток, то ли север, но во всяком случае, что это будет что-то...
Экзотическое,
да. Кюстин был из поколения романтиков, вот национальный колорит, то есть он хотел чистый национальный колорит, поэтому его так Кремль восхитил, хотя он знал, что это строили итальянцы, но все-таки ему казалось... Ну и вообще, вот когда он видел действительно русский, так сказать, вот эту couleur locale, вот национальный колорит, он был очень рад. Одновременно он видел претензии на европейское, и он не понимал, где же, вот, как выделить вот это русское, где оно. Но поскольку в его книге много и разное намешано, то с удивлением в какой-то момент я узнала, что такой видный борец с русофобией, как Вадим Валерьянович Кожинов, вот, которого уже в симпатии к Западу никак не заподозришь, он хвалил книгу Кюстина парадоксальным образом. И Гоголь в выбранных местах из переписки с друзьями тоже пишут, что вот даже маркиз заезжий, который приехал, чтобы нас хаять, ну, немножко не так, но примерно, он потряс видом наших деревенских стариков, которые сидят на заваленке, там солнце освещает их прекрасные седые волосы. Там у Кюстина это тоже есть. Он очень хотел полюбить. Вот.
Он хотел полюбить экзотическую какую-то загадочную страну, а увидел более-менее европейскую страну, но с какими-то более огромными нормами, нравами и так далее.
Не доевропейскую, да.
Да, Митя.
Ну, мне
да.
кажется, просто когда мы говорим о мифе, это всегда полярные точки зрения. Либо мы восторгаемся, как всякий путешественник, приезжающий в новое место, он видит то, что, в общем, ему интересно увидеть, и то, что он готов воспринимать. Либо разочаровываемся, и это тоже мифология. Поэтому, когда вы говорите о том, что вот является ли демонизация следствием очарования первоначального, это такие два, мне кажется, сопутствующих направления, которые могут развиваться параллельно, могут одно в другое переходить и так далее. И, собственно, интерес к стране, который может быть... там, на волне или наоборот, на спаде, это как раз и является тем желанием узнать новое и вообще понять того, кто рядом с тобой, которое то в ненависть, то в любовь переходит. Мне кажется, это просто свойство и человека, и человеческих общностей в узнавании другого. И когда мы говорим, не знаю, о социалистах, которые были, безусловно, очарованы Советским Союзом, или там о просветителях, которые, конечно, были очарованы Россией как действительно плацдармом для того, чтобы воплотить какие-то свои идеи. Мы говорим, в принципе, об одном и том же, о, в общем, незнании, непонимании и незнании, и о конструировании своего собственного представления о том, что ты не знаешь, через представление о том, что там должно быть.
Да, ну вот, кстати говоря, ведь многие писали о том, исследователи, что вот эта мифология о России как вот такой экзотической стране или ужасной, или очень перспективной для будущего социального конструирования, возникает в этот момент, когда Европа переосмысливает само понятие Европы. Да, вот когда целый ряд государств пытается понять, что примыкает к Европе, что не примыкает, может, где вот появляется идея Восточной и Западной Европы, и Россия как, в общем, вот некоторая такая страна полулегендарная. Но вот хотелось бы все-таки поговорить о том, а как все-таки складываются российские представления о той же самой Европе. Ну, сейчас же не только Европа, там Америка потом подключилась в 19 веке. А какая система стереотипов возникает, наоборот, в России? Вот Россия, с точки зрения европейца, вот такая экзотическая, загадочная страна, здесь, значит, бог знает, что происходит. А как бы, каков набор стереотипов и когда, если можно, он складывается в России о Европе? Очевидно, параллельно с этим.
Ну, вы знаете, это очень интересный вопрос, но я все-таки хотел ввести...
Про Кюстина.
Нет, именно что не про Кюстина, потому что не сводится все к Кюстину. Был еще один человек, который страшно важен для... мифологических представлений, но это все-таки скорее о России для французов, но мы много от этого тоже и выиграли, и усвоили. Был такой Мельхиор де Вугюэ, виконт, в конце 19 века. Он в посольстве в Петербурге служил несколько лет и женился даже на русской фрейлине, и он в переводах, немножко он знал русский язык, он читал русские романы. И вот многие знают, что есть понятие «русская душа». И особенно хорошо это знают на Западе. Но мало кто и у нас, и, боюсь, что и на Западе, подозревает, что это понятие сконструированное, что русская душа, она не существовала от века. Вот во время Ливонской войны никакой русской души не было. И даже во времена Кюстина еще не было русской души. Русскую душу вот придумал... Ну, я чуть-чуть утрирую, но это так.
Мельхиор, то есть ввёл это понятие.
Он ввёл, да. Но, причем, эту русскую душу, он, на самом деле, он был не такой идеалист. Вот я просто коротко прочту, но это замечательная цитата. Он в одном рассказе, значит, своем написал так, что русская душа — это как суп, где есть все: и рыба, и овощи, и травки, и пиво, и сметана, и горчица. Вкусно и перемешано с отвратительным, причем ты никогда не знаешь заранее, что оттуда выловишь. Такова же, говорит Вугюэ, и русская душа. Это котел, в котором смешаны самые разные ингредиенты. Печаль и безумство, героизм и слабость, мистика и здравомыслие. И вы можете оттуда выудить все что угодно, даже то, что совсем не ожидаете. Если бы вы знали, как низко эта душа может пасть и как высоко подняться, и как ее швыряет из стороны в сторону. Вот. Ну, то есть это он не заблуждался полностью, но, тем не менее, вот именно от него он открыл французам, ну и другим европейцам, потом перевели его книгу, глаза на то, что вот есть такой русский роман Достоевского и Толстого, но Тургенева немножко знали, в котором
Вот, это русская душа.
Да, и русская душа, и главное, что там вот есть порыв к небу, потому что во Франции в это время был натурализм, который этому виконту благородному казался очень низким и низменным. Они все только о деньгах и, значит, вот о материальном. Вот. А в России умеют описать и жизнь реальную, и показать вот эти вот, значит, небесные, ну, да, а наоборот.
Слушайте, любого, я помню, какое интервью, я сейчас не помню, с кем из французских актеров, да, который говорил, что очень любит, значит, Россию, да, потому что это страсти. Вот, и всё. Но, кстати говоря, вот к разговору о мифологии России в отношении к другим странам, ведь мы, заимствуя вот эти семь стереотипов, оборачиваем их как бы в противоположность.
Конечно.
Вот меркантильный Запад, да, бездуховный, а мы, значит, большая душа. И это стало работать.
А придумали это про нас? Не мы вот сами, а французы добрые придумали.
Это все-таки триумфальное шествие русской литературы, потому что, да, эта цитата, это просто, ну, вот Достоевский, да, чисто виде.
Хотя он предпочитал Толстого сам лично.
Да?
Да.
Интересно. А мне кажется, что представление России о Западе, оно, в общем, было очень вечным. То есть, ну, не было возможности посмотреть, как там, не было возможности услышать, как там у большинства. Что в первую очередь приходит? Приходит какая-то вещь оттуда, с Запада. Вот эти вещи, что в Ливонскую войну, что в Петровское время, были ключевым фактором для понимания Запада. И вещи...
И советское время.
И в советское время.
Идеализация Запада,
да,
после войны, да, это тоже...
И вот это очень важно, потому что тут как бы все понятно, никакого сравнения не нужно. Это действительно технологически и визуально замечательные вещи, которых не производили, не делали у нас. И любой человек, сталкивающийся с ними, думает, вот, это вот та прекрасная страна, которая где-то далеко, где вот все так замечательно и все прекрасно.
Ну, я бы сказала, что как раз у Филишкина, я прошу прощения, у него есть замечательная, как раз он приводит цитату из Петра Первого, которая очень точно определяет отношение всех к Западу. Петр Первый как бы говорит, что нам Европа умножила на несколько лет, а потом,
да,
мы повернемся к ней задом.
Да.
Пардон, да? Ну вот Петр Первый. Это тоже интересная история, что технологию мы сейчас завезем,
да-да-да,
а дальше нам Запад не нужен, мы, да-да-да, тут вот сами себе...
Лавки, да, будем делать такие же, как у них. Да.
Это осталось до сих пор, к сожалению, есть люди, которые, там, пользуясь американскими, там, соответственно, телефонами, нося американские джинсы, и даже работая... Мне рассказывают, человек работает в компании, которая обслуживает американские мотоциклы. При этом он говорит, что Америка прогнила, и, значит, она скоро должна погибнуть, и все вот весь, так сказать, говоря научным языком, весь подобный дискурс. Как это сочетается в том, что он сам имеет дело постоянно с американскими товарами, значит, вот это какой-то миф отдельно, а вот...
Жизнь отдельно.
А жизнь отдельно, да.
Да, ну, да, но мне кажется, это очень любопытно. Но я бы сказала следующее. Да, эта мифология, вот она существует, подкрепляется, развивается, бездуховный там Запад, а мы зато хранители вот каких-то там, я не знаю, духовных ценностей. Но, с другой стороны, хотела бы заметить, ну, по крайней мере, мой личный опыт, ну, он все-таки там, да, 60-е, 70-е, 80-е годы. Но мы не будем забывать, что к вещам подключились все-таки большое количество переводов зарубежной литературы.
Это уже сейчас, 20 век. А вот если там...
Ну да, но я имею в виду, что все-таки в 20 веке, где даже в советское время вообще колоссальное было количество переводов, все-таки, мне кажется, это немножко для людей, много читающих и так далее, ну, создавало все-таки более-менее относительно адекватное представление, ну, хотя бы частично, о стране, потому что хорошая литература что-то все-таки о стране говорит. Кроме мифологии и стереотипов, оно что-то рассказывает.
Конечно.
Вот не считаем ли мы, что здесь все-таки иногда происходит, если не преосмысление стереотипов, или это параллельное тоже явление?
Дело в том, что сами эти стереотипы, это ведь тоже довольно древняя идея, были даже такие, распространялись картинки, ну, типа лубочных, в Европе. Фигуры людей, которые олицетворяют нации. Ну, он каждый одет по-своему, вот, но и сейчас спрашивают, а какого вы мнения о французах? А мне кажется, что они скупые. Я всегда спрашиваю, а вы видели этого француза? Вот как бы такого типичного француза. Их там, слава тебе Господи, живет довольно много. Они разные. Но точно так же, как нету никакого русского одного, они тоже разные. Вот населяют, если в Москве сколько, 14 миллионов, да? Они не могут быть все одного национального характера. Но это очень удобное такое, ну, поскольку люди мыслят обобщениями, да? Это такое очень удобное, ну, вот...
Мифологема.
Да, мифологема, да. Эмблема такая, как, ну, да. Переводная картинка, которая, так сказать, она надевается на реальность, а потом, когда человек попадает действительно вот в эту страну, он имеет шанс все-таки увидеть, что и французы разные, да? Но вот я повторяю, нужно иметь смелость отказаться от своего вот этого первоначального, и если оно особенно много лет копилось, вот это умозрительное впечатление и мифологизированное, то легче оставаться при нем. Вот от этого вот мы, и оперируем этими сказками.
Ну, миф — это вообще зона комфорта.
Да?
Потому что ты, в общем, строишь себе некоторые представления.
И думать уже не нужно,
да,
потому что ты веришь...
В котором ты живешь,
да. Да, но вот на самом деле мы не говорили и вообще, я не знаю, треть того,
а
что хотелось, да.
Уже и кончилось.
А уже все кончилось, да.
Ну вот. А сколько мифов еще осталось?
А сколько мифов? Ну, мы их оставим на следующий раз, потому что жизнь нам будет подбрасывать их очень много, и старых, и новых, и подновленных старых, и так далее. Я хотела просто поблагодарить гостей за серьезный, интересный разговор. Вот, и надеюсь, что мы продолжим действительно в будущем. Ну, а я надеюсь, наши радиослушатели заинтересуются книжкой Фелюшкина о противостоянии России и Запада, много найдут там и очень полезного, и интересного, и поучительного.
Очень им это рекомендую.
Да, безусловно.
До свидания.
Спасибо.